Здравствуйте, сегодня понедельник, 7 ноября, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Издание «Верстка» сообщило о разгроме в Луганской области батальона, сформированного из мобилизованных в России военнослужащих. Власти Киева рассматривают варианты действий на случай полного отключения электроснабжения в украинской столице. По данным газеты «Таймс», напасть на Украину Владимира Путина убедили секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. Также сегодня.
Все равно, я думаю, что будет все нормально, и все быстрее закончится. Этот режим столько не продержится в связи с войной с Украиной сейчас. И Миша, как и другие политзаключенные, гораздо раньше выйдут на свободу.
Суды продлили сроки содержания под стражей политзаключенным Михаилу Кригеру, Илье Яшину и Лилии Чанышевой. Издание «Верстка» сообщило в субботу о разгроме в Сватовском районе Луганской области Украины целого батальона, сформированного из мобилизованных жителей Воронежской области. По словам Алексея Агафонова, одного из выживших военнослужащих, которого цитирует «Верстка», из 570 человек личного состава уцелели только 29. Батальон попал под обстрел, при этом у мобилизованных даже не было средств, чтобы окопаться. Вот что, в частности, сказал Агафонов, читает «Дикторг». Диктор.
Нас выкинули в посадки, сказали окапываться. У нас на батальон было 3 лопаты, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел. Артиллерия, грады, минометы, коптеры нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. По телевизору показывают, что все красиво. А на самом деле тут, в Луганской области, напередок кидают именно мобилизованных. И когда мы оттуда отходили, не видя офицеров, мы шли уже назад, то видели, что на третьей линии сидят только контрактники и добровольцы. А на передке мобилизованные. Здесь полная неразбериха и раздрай. Всех выживших и вновь прибывших группируют в новые батальоны и закидывают на передок, чтобы закрыть линию обороны.
Это было свидетельство одного из военнослужащих батальона, сформированного из мобилизованных жителей Воронежской области. Позднее «Верстка» опубликовала обращение родственников мобилизованных в Воронеже, которые потребовали вернуть своих близких с фронта и обвинили командование в трусости. Свое обращение родственники записали у здания Воронежской прокуратуры.
В первый же день, когда их привезли, их поставили на передовую линию. В состав командования все командиры взводов и полков, и рот, как правильно, покинули поле боя и убежали. Начался обстрел гранатометами, минометами и другими сопутствующим оружием. Бой шел 3 дня. Это со слов мобилизованных, ну, конкретно моего мужа. Бой шел 3 дня. Наши воины выживали. Как могли, с подручным оружием, а конкретно это было выдано 4 рожка, автомат или калашниковый или что, и бронежилет. Их не кормили, они не спали, не ели. 3 дня они были в бою, держали оборону и никуда не бежали, в отличие от командования.
В воскресенье группу родственников мобилизованных из Воронежа принял губернатор Воронежской области Александр Гусев. В ходе встречи, по словам одной из ее участниц, они прямо при губернаторе звонили мобилизованным на фронт, и те рассказывали о реальном положении дел. Как сообщается, военные получили от родственников списки и пообещали, цитата, в течение 3 суток вывести их из зоны боевых действий, отправить в госпиталь, где, помимо прочего, проверят, еще одна цитата, состояние их психики. Официально подтверждения этой информации нет. По словам родственников, губернатор и его подчиненные вели себя корректно и выражали желание помочь людям. А военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили губернатору Приморья Олегу Кожемяка письмо с жалобами на действия командования, допустившего большие потери. По словам авторов обращения, за 4 дня бригада потеряла в боях в Донецкой области около 300 человек убитых, убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Они обвинили в этом генералов Мурадова и Ахмедова, бросивших их в бой, не подготовив должным образом наступление. Кожемяка позже записал видеообращение, рассказав о том, что связывался с приморскими морпехами в Украине и выяснил, что приведенные данные о потерях, по его словам, завышены. Но обращение в военную прокуратуру по поводу этих потерь он все-таки направил. И вот что сказал Олег Кожемяка.
Мы получили сообщение в телеграм-канале о обращении морпехов 155-й бригаде в части тех больших потерь, которые они несут под Павловской, в части принятия решений командования, которое отправляет ребят. Связались с командирами. Вот, да, потери есть, идут тяжелые бои, вот, но они далеко не такие, как пишут в этом обращении. Мы направили материалы в военную прокуратуру и сейчас непосредственно связываемся с командованием с тем, чтобы по каждому этому случаю был проведен определенный разбор. Для нас гибель любого приморца имеет большое значение. Мы искренне скорбим по тем, кто погиб. Будем помогать семьям. Вот, то есть будем помогать раненым ребятам. Мы верим, во-первых, в то, что команда не примет все меры для того, чтобы минимизировать эти потери. Но мы со своей стороны будем дальше продолжать помогать нашим военнослужащим с тем, чтобы как можно было меньше потерь, обеспечить необходимым снаряжением и оборудованием.
Это был губернатор Приморья Олег Кожемяка. В Украине, где в результате российских ударов уничтожено уже около 40% объектов энергетической инфраструктуры, сохраняется очень сложная обстановка с электро- и теплоснабжением. Продолжаются веерные отключения электричества, в том числе и в Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко в ходе телемарафона призвал киевлян подумать о том, куда они могли бы уехать в случае наихудшего для города сценария – полного отключения электричества на несколько дней. Давайте послушаем фрагмент этого эфира.
Я також звертаюсь для людей прорахувати, якщо...
На случай плохого сценария, если не будет света и воды, я призываю людей прикинуть, есть ли у вас родственники или знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печь, тепло. Пожалуйста, прикиньте, договоритесь, можно ли у них временно остановиться на тот случай, если будет самый плохой сценарий.
Для того, чтобы вы могли провести...
Заявление мэра Киева Виталия Кличко вызвало бурные обсуждения среди киевлян, так как мэр говорил фактически об эвакуации 3-миллионного города, не объяснив подробно, как и кем эта эвакуация будет организована. Выезд киевлян из столицы – возможный, но не неизбежный сценарий развития событий, пояснил в интервью телеканалу «В настоящее время» советник мэра Киева Владимир Бондаренко. Но и возможные действия на случай худшего сценария необходимо проработать, сказал он.
Полный блокаут в Киеве – это действительно не базовый сценарий. Это один из самых плохих сценариев, который может возникнуть, если государство-террорист продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре не только столицы, но и Украины. На сегодня действительно в Киеве ситуация плохая, но контролируемая. В Киеве на сегодня, даже вот сегодня с утра, задействованы как стабилизационные отключения, также задействованы экстренные отключения. Экстренные отключения – это когда энергетическая система получает определенную снова брешь из-за перерасхода электроэнергии как гражданами, так и промышленными потребителями. Такая брешь может возникать на самом деле через несколько моментов. Мы все понимаем, что энергетическая система Украины, она связана между собой. Это сеть дорог с соответствующими развязками. Как только в одну из развязок попадает российская ракета и она отключается, это означает, что нагрузка на развязку, через которую поедет дополнительный транспорт, конечно, возрастает. И национальная энергетическая компания дает соответствующие распоряжения по областям, в том числе начать экстренное отключение электроэнергии. Сколько они продлятся? Они продлятся до стабилизации системы. Действительно, Киев на сегодня имеет минимум по зонам два отключения, это утром и вечером. Киевская область по некоторым районам имеет ситуацию хуже, чем в городе Киеве, но, еще раз, ситуация контролируема. Что на самом деле такое блэкаут? Это очередной удар государства-террориста по энергетической инфраструктуре, который потребует от нас несколько дней для возобновления работы соответствующих подстанций. На сегодня титаническими усилиями, например, после последнего удара по энергетической инфраструктуре, титаническими усилиями и энергетических компаний, и городской власти, Такие повреждения были устранены на протяжении суток. Куда Россия ударит в следующий раз и насколько это будет массировано, мы не понимаем. Логично, системы ПВО, которые работают в Украине, они отрабатывают вражеские цели. Но опять же, мы видим новое вооружение, которое Россия пытается применять в Украине, в том числе и дроны. И, соответственно, один из самых плохих сценариев – это то, что электроэнергии может не быть в городе на протяжении нескольких суток. Давайте говорить честно. А по поводу того, что есть это основанием для паники или нет основанием для паники, необходимо базовые две вещи. Вещь номер один. Учитывая, что отсутствие света – это не только свет, это и вода, это и тепло. Необходимо просто подготовиться к этому, то есть должен быть запас питьевой воды на несколько суток, должен быть запас технической воды. В данном случае запас каких-то, возможно, сублимированных продуктов и далее. Что касается эвакуации, город сейчас не рассматривает сценарий эвакуации как базовый сценарий. Мы сейчас говорим о том, что мы максимально готовим город к проведению отопительного сезона вот в таких условиях. Это и пункты обогрева, которые будут централизованы, их будет в городе более 1000. Это и стимулирование пунктов обогрева в жилых домах. Это разъяснительная работа с населением, разъяснительная работа в том числе с промышленными потребителями. Поэтому это комплекс мероприятий, но в самом худшем сценарии мы точно не можем гарантировать отсутствие блэкаута, то есть отсутствие электроэнергии и сопутствующих услуг несколько суток в случае еще раз продолжения ударов Российской Федерации по объектам энергетики. В данном случае мы не будем говорить, сколько это дней без света. Это будет зависеть от того, насколько энергетические компании совместно с государственной и местной властью смогут устранить аварийную ситуацию. Они могут быть разные. Это может быть, например, объект, который подлежит ремонту, а это может быть объект, который не подлежит ремонту. Соответственно, потребителей необходимо будет переподключать на другие объекты. Будем исходить из разных историй. Это и погодные условия на тот момент, это и количество населения. Но, еще раз говорю, сейчас, на данный момент, эвакуация как базовый сценарий не рассматривается. Я бы хотел прежде всего, чтобы мы все понимали, оснований точно для паники нет. Основания есть для того, что мы должны подумать над тем, как мы можем максимально помочь, в том числе сами себе, и подготовиться к этому непростому времени. Эвакуация – это действительно самый плохой сценарий, который может быть. До этого сценария город в любом случае будет задействовать альтернативные сценарии без эвакуации. Что касается эвакуации, давайте тоже честно себе ответим на этот вопрос, что, во-первых, в городе на сегодня действительно 3,2 миллиона человек, это факт. Когда рядом с Киевом шли активные боевые действия, населения в городе было кардинально мало, были соответствующие выезды самостоятельно, были выезды через украинскую железную дорогу, соответственно, граждане сами будут выбирать, в том числе остаются они в Киеве и пользуются тем, что может сделать на сегодня городская власть совместно с военными и службой по чрезвычайным ситуациям, или у них есть более комфортные условия, например, для того, чтобы перезимовать. Это первый момент. Второй момент, еще раз, вот самое главное по поводу вообще рассматривания вопроса эвакуации. Если мы с вами надлежащим образом сможем подготовиться к тому, чтобы сутки, двое или, возможно, какое-то большее время мы могли переждать без электроэнергии, это означает, что страна-террорист просто не достигнет той цели, которую она ставит. А на самом деле цель основная – действительно паника, и это массовая паника именно среди гражданского населения.
Это был советник мэра Киева Владимир Бондаренко.
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 7 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Оппозиционный общественный активист Михаил Кригер, о задержании которого в Москве по делу об оправдании терроризма я рассказывал в пятницу, арестован Черемушкинским судом до начала января. По данным издания СОТА, поводом для возбуждения дела стал пост в соцсетях, опубликованный еще в 2020 году. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, несмотря на ходатайство адвокатов, в зал не пустили ни прессу, ни родственников Кригера. Вот что говорит племянник Михаила Кригера Артем Кригер по поводу обвинений в адрес его дяди в оправдании терроризма.
Скорее, акт терроризма, акт устрашения был применен как раз к Мише. И нужно судить тех людей, которые это вытворяли, потому что все, что они делали, это как раз больше похоже на терроризм и просто похищение человека, потому что они его 3 ноября, уже ближе к вечеру, задержали там в районе центра Москвы на Курской, где Artplay, такое хипстерское место. Подогнали какую-то машину, белый Ford Transit, без номеров, что примечательно, без номеров, и повезли куда-то в масках. Потом привезли его на обыск, не дали воспользоваться телефоном, то есть он не смог сообщить семье, где он, что с ним. Потом повезли в СК, оставили в ВВС, и потом на следующий день был суд, собственно. Вот, в Черемушкинском суде, где продолжился вот этот вот беспредел, акт устрашения, в том плане, что судили его в субботу, 5 ноября получается, а это у нас выходной день. Но заседание же не закрыто, это же не дело там ФСБ по госизмене, шпионажу. То есть они не могут его закрыть, да, не было никаких причин для закрытия этого дела. Но они сослались на то, что значит выходной день, суд работает, но посетителей, приезд и родственников мы не можем пустить вовнутрь в здание суда, поэтому стойте на улице, мерзните. И в итоге Миша увидел только адвокатов и пресс-службу Черемушкинского суда. То есть он не увидел людей, которые его пришли поддержать, при него там снять, туда-сюда. То есть он только слышал нас, когда его в бокс, в автозаке завозили, вовнутрь вот Черемушкинского суда. То есть судья смог провести заседание и выбрать меру пресечения оставить под стражей, но не смог обеспечить гласность процесса, да, то есть он не допустил ни прессу, ни родных, ни людей, которые пришли его поддержать. Все равно, я думаю, что будет все нормально, и я все-таки сохраняю нотку оптимизма, что Миша не успеет просидеть даже до вынесения приговоров, в том плане, что он все быстрее закончится, этот режим столько не продержится в связи с войной с Украиной сейчас, и Миша, как и другие политзаключенные, гораздо раньше выйдет на свободу.
Это был племянник арестованного общественного активиста Михаила Кригера Артем Кригер. Сегодня же суд продлил до февраля срок содержания под стражей экс-главе штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой, которой грозит до 18 лет лишения свободы по обвинениям в организации деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения, призывом к экстремизму и в создании организации, которая нарушает права граждан. Продлен арест и политику Илье Яшину, обвиняемому по статье о фейках про российскую армию за его заявление о зверствах российских военнослужащих в Буче. Следствие по делу Яшина было на днях завершено. Практически одновременно с публикацией расследования агентства Associated Press о том, как российские военные убивали гражданских лиц в Буче. В этом расследовании приводится, в частности, перехваченный телефонный разговор одного из российских солдат с женой. Личность звонившего установлена и проверена журналистами AP и центра «Досье».
Ну, у нас приказ, похер, гражданские и негражданские, валить всех нахер. Прячь от меня оружие, у меня уже, мне кажется, крыша поедет уже. Я столько гражданских перевалил.
Это был фрагмент телефонного разговора с женой одного из российских солдат, который был дислоцирован в городе Буча в Киевской области в марте этого года. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников были наиболее убежденными сторонниками вооруженного вторжения в Украину. Об этом написало британское издание «Таймс», процитировав отрывки из готовящейся к печати книги журналиста Оуэна Мэтьюза, основанный, как отмечает автор, в том числе на беседах с российскими деятелями, знакомыми с историей подготовки вторжения. Политолог Николай Петров склонен согласиться с такой точкой зрения. По его мнению, сильно ограничившийся в ковидные годы круг общения Путина позволил Патрушеву и Бортникову серьезно влиять на решение президента России. Вот аргументы Николая Петрова.
Дело не в том, кто конкретно мог выступать проводником такого рода идеи, а дело скорее в том, что за 3 года самоизоляции Путин очень сильно изменил баланс тех людей, которые с ним напрямую общаются. А начиная, собственно, с коронавируса, когда Путин изолировался, круг его общения, и об этом тоже пишут в статье, существенно изменился. Он не просто уменьшился, а в этом круге оказались люди, либо молчаливо прислуживающие Путину, его телохранители, охранники, либо представители спецслужб, с которыми он регулярно встречается. А те, кто раньше мог балансировать влияние вот этих людей и транслировать какие-то другие точки зрения, условно говоря, технократы, либералы, управленцы, они оказались не способны выполнять свою прежнюю роль. Вполне возможно, что Патрушев играл какую-то серьезную роль, но именно как человек, который близок к уху вождя, а вождь оказался самоизолировавшимся, и в этом смысле доступ к его уху стал играть гораздо большую роль, чем раньше.
Это было мнение политолога Николая Петрова. Главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброхотов придерживается диаметрально противоположной точки зрения. Он не сомневается, что Владимир Путин планировал войну против Украины уже давно. Еще до войны в Грузии в 2008 году Путин называл Украину искусственным образованием, а уничтожение независимых СМИ и правозащитных организаций, а также удавшиеся и неудавшиеся покушения на жизнь оппозиционных лидеров, включая, к примеру, Алексея Навального, были частью плана подготовки к началу боевых действий против Украины. Так считает Роман Доброхотов.
То, что мы читаем Бортникове, Патрушеве и Шойгу, да, эти люди все поддерживают вторжение и всячески помогают ему состояться, но все указывает на то, что это путинская идеологическая концепция была здесь главным драйвером. То есть не то, чтобы Патрушев убедил Путина в том, что это необходимо сделать. Более того, если вы посмотрите на интервью Путина, на то, что он говорил вообще много лет назад, даже в 2008 году, еще до того, когда же было вторжение в Грузию, Путин говорил о том, что Украина не настоящее государство, о том, что оно является таким искусственным образованием и так далее, и так далее. То есть эта концепция в его голове была десятилетиями. Практически он начал ее готовить за несколько лет до. Судя по всему, это давление на российскую прессу, на российских активистов в 2021 году тоже было частью подготовки к войне. Это все началось с весны тоже, как мы помним. И, возможно, даже отравление Навального было одной из составляющих вот этого плана. Когда Путин понимал, что, вероятно, он начнет войну в Украине, он понимал, что ему не нужно внутри страны никакой фронт. То, что мы видим по каким-то объективным вещам сегодня уже постфактум, говорит о том, что на самом деле война в Украине готовилась сильно задолго до того, когда было принято финальное решение. То есть, например, в статье «Таймс» говорится о том, что финальное решение было принято в конце лета 2021 года, но мы видим, что по всем признакам она готовилась сильно заранее. И уже в 2020 году, по крайней мере, Путин очень серьезно рассматривал возможность вторжения. К началу весны 2021 года впервые войска стали стягиваться к украинской границе. Потом они были отведены отчасти из-за переговоров с Байденом, отчасти из-за того, что внутри России была очень нестабильная ситуация. Но так или иначе, видно, что план Путина о вторжении в Украину был заготовлен достаточно давно и исходил от самого Путина.
Мнение главного редактора издания «Инсайдер» Романа Доброхотова. Упомянутый Доброхотовым Алексей Навальный недавно уже в седьмой раз попал за мелкую провинность в штрафной изолятор, но продолжает судиться с администрацией колонии, где его содержат, готовится к суду по новому уголовному делу против него за преступление, которое он совершил, по версии следствия, уже давно находясь под стражей. Будучи единственным пока членом созданного им профсоюза работников СИНа заключенных «Промзона», Навальный добивается улучшения условий труда. В эфире канала «Популярная политика», которые ведут соратники Навального, к нему обратился писатель Дмитрий Быков, тоже ставший жертвой отравления российскими спецслужбами. Давайте послушаем, что он сказал.
Цель совершенно однозначная – растоптать. А растоптать можно по-разному. Можно заставить просить пощады. Можно добиться такого покаянного письма, которое прислал Березовский перед смертью. Не знаю, естественный, насильственный или причиненный им самим, тут все загадочно. Я вижу это именно как попытку додавить, потому что тактика Путина, она не предполагает каких-то рыцарских добродетелей в отношении противника. Здесь только додавливать до конца. И, кстати говоря, после того, как тебя попросят о пощаде, еще и не дать пощады. Понимаете? Жестокая мысль, но ничего не поделаешь. А я с горечью большой думаю о судьбе Алексея Навального. Он стал героем в ситуации, где не ценят, не любят и не понимают героев. Но больше всего, мучительнее всего мне думать о моей личной вине на этом фоне. Мне стыдно, что я жив, когда я думаю о Навальном. Я верю, что Навальный выйдет. Я верю, что Навальный станет одним из ведущих реформаторов России. Но с наибольшей тоской, конечно, я думаю о том, что ему может быть нанесен непоправимый ущерб. И психологически, хотя он очень крепкий парень, просто физиологически он поставлен в пыточные условия. А, Илёш, если тебе передадут, я знаю, тебе передадут, вот любые твои ошибки в прошлом, искупленные твоим страданием сейчас. И я знаю, что ты не ожесточишься. Я знаю, что ты находишься на пути подвига, а путь подвига, он все-таки от каких-то вещей страхует. Ты уже победитель. Но если бы ты знал, Лёш, как мне стыдно, и как я горячо всеми силами тебе сочувствую, и чем могу, стараюсь помогать.
Это было обращение к Алексею Навальному в эфире канала «Популярная политика» писателя Дмитрия Быкова. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, с вами Аля Пономарёва и цитата «Свободы». Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о сетевом творчестве Дмитрия Медведева, об обыске у Андрея Караулова и смене руководства провластного сайта «Регнум».